Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаем, гэта праграма Еўразум. Сёння для вас працуюць Вольга Міцкевіч.
Ліза Кучаравая. Абмяркуем у сённяшняй праграме наступныя тэмы.
Беларускі адмаўляюцца ад спіраляў і супраць зачаткавых сродкаў. Разбіраемся, чаму.
Адмыслоўцы вырашылі простымі словамі выдаць кнігу пра дойлідства для ўсёй сям'і.
Гурт без білета граюць на Мінск-арэне апошні канцэрт.
Гэтыя тэмы абмяркуем наперадзе ў праграме «Еўразум».
«Еўразум». «Еўразум». «Еўразум». Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
15 кастрычніка стартавала агітацыйная кампанія кандыдатаў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Ужо першыя выступы дэпутатаў гучаць на беларускім афіцыйным тэлеканале «Беларусь-3».
Так, кандыдатка і прадстаўніца Еўрапейскай Беларусі Паліна Шарэнда-Панасюк у эфіры заклікала дамагацца дэмакратычных выбараў, запатрабавала адстаўкі Александра Лукашэнкі. Кандыдатка і прадстаўніца руху «Салідарнасці разам» Алена Талстая пачала свой выступ з рэзкай крытыкі інтэграцыйных працэсаў з Расіі і з перасцярогаем, што яна супраць таго, каб яе сыны ды іншы маладзёны ваявалі ў вайсковых авантурах Расіі на Каўказе, Сірыі ці Украіны.
Аднаго зарэгістраванага кандыдата ад Еўрапейскай Беларусі Паўла Юхневіча тым часам выклікалі ў выбарчую камісію, што ўжо паспеў парушыць кандыдат за некалькі дзён агітацыі, высвятляў Раман Васюковіч.
Кандыдаты ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў ад Еўрапейскай Беларусі Паўла Юхневіча выклікаюць на камісію па Пушкінскай выбарчай акрузе нумар 103. Днямі Павел разам са сваімі даверанымі асобамі правёў два пікета, але яго паплечнікі не мелі афіцыйных пасведчанняў. У размове з Еўрарадыё Павел Юхневіч распавёў, што 23 кастрычніка адбудзецца пасяджэнне па яго пытанню.
Я сёння тэлефанаваў у круговую камісію, каб пацікавіцца, дзе пасведчанне маіх давераных асобаў, таму што яны мусіць быць выданы. Вось, мне іх, на жаль, з пасведчаннем аб рэгістрацыі маім разам не выдалі. Мне сказалі, што так, яны гатовыя, вы можаце сёння прыехаць, іх забраць. Але кажуць, от заўтра пасяджэнне камісіі па вашым пытанні. Я кажу, якім пытанні?
Апынулася, што разам са сваёй камандай Павел Юхневіч нібыта парушыў парадак правядзення агітацыі. Кандыдат дадае, што сапраўды пасведчаннем у сябраў яго групы падчас пікетаў не было, бо іх фізічна не выдалі, хаця мусілі выдаць разам з яго кандыдацкім пасведчаннем. Павел кажа, што такая сітуацыя – палкі і уколы кандыдата.
У выбарчым кодэксе нідзе не прапісана, што агітацыю мусіць ладзіць выключна давераныя асобы. Гэтага нідзе не прапісана. То бок, ну, відавочна, што прыдумляюцца нейкія нагоды.
Павел Юхневіч дадае, што не драматызуе сітуацыю і заўтра абавязкова збіраецца на пасяджэнне камісіі. Раман Васюковіч, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Працягваем праграму «Еўразум» і звернемся зусім да іншай тэмы. Беларускі адмаўляюцца ад спіраляў і супраць зачаткавых таблетак. Па звестках Белстата за некалькі апошніх гадоў больш за 200 тысяч жанчын перасталі карыстацца сродкамі контрацэпцыі.
У 2011 годзе 515 тысяч беларусак, каб не зацяжарыць, карысталіся ўнутрыматачнай спіралі. Але ўжо ў 2018 годзе іх стала толькі 387 тысяч. Колькасць жанчын, якія ўжываюць гарманальныя прэпараты, таксама знізілася з 450 тысяч у 2011 годзе да 349 тысяч у мінулым годзе.
І пяройдзем да пытання, дык чаму беларускія жанчыны адмаўляюцца ад спіраляў і супраць зачаткавых таблетак? Падрабязнасці высвятляў Раман Васюковіч.
Асноўныя спажыўцы кантрацэпцыі – гэта жанчыны, якія не нараджалі. Сексолог-псіхатэрапеўт Васіль Шаўляков распавёў Еўрарадыё, што жанчыны часцей сталі адмаўляцца ад спіраляў і супраць зачаткавых таблетак. Па яго словах, спіраль можа адмоўна паўплываць на зачацце. Наступствы для здароўя могуць быць і ад ужывання супраць зачаткавых таблетак. Калі няправільна падабраць прэпарат, праблем з псіхікай не пазбегнуць.
Если препараты подобраны неграмотно, то, конечно, они так и начнут давать некоторый фонд, на основании которого будут не развиваться различные состояния, в том числе психологические сложные состояния, которые женщина воспринимает как прямое следствие приема гормональных препаратов.
Специалисты, до яких звернулася Еврорадио, отмечают, что такое серьезное снижение выкористания жаночей контрацепции отбылося не просто так. По словах психолога Павла Зигмантовича, каб дать объективный отказ на гэтае пытанне, треба проводить доследование. Але есть меркаванне, что все куды простей. Магчыма, люди стали меньше заниматься сексом, тому и зникла потреба застерагаться.
Может быть, люди стали меньше заниматься сексом. Вообще же нерегистрируемая штука. Такая гипотеза, что люди в последнее время стали меньше заниматься сексом. Это связывают с распространением онлайн-порнографии, порнохабами очень доступно.
Психолог додае, что треба провести хотя бы социологичное пытание, але видовочно, что нечто отбылося. Магчыма, отмова от спиралей и таблеток тлумачится тем, что больше стерегаться праз презервативы стали мужчины. Але бренд-менеджер вытворца презервативу компании Фармин Андрей Плющенни расповел Еврорадио, что скачков продажу на рынку за апошние годы не было, и личба не изменялась.
Примерно емкость рынка, я могу сказать, что до 2,5 миллионов упаковок презервативов в год в Беларуси продается.
Эксперты отмечают, что отмову женщин от спиралей и гормональных таблеток можно было прослумачить высокой нараджальностью. Але за 2018 год она скоротилась амаль на 8%. Але не все специалисты зауважают змены в выкористанні жаночей контрацепции. Профессор Вольга Пересада расповела Еврорадио, что не зауважила отмову женщин от спиралей и гормональных таблеток.
Вы знаете, ну, во-первых, снизилось вообще количество женщин же вообще снижается, как бы население у нас уменьшается. Может быть, в связи с общим уменьшением населения, может быть, со старением населения. Трудно сказать.
Я надодаю, что миновито от гормональных препаратов никто не отмовлялся, и их выкористовывают як лековые сродки. Роман Васюкович, информационная служба Еврорадио.
Дякую, Роман. А тем часом гурт Шума выпустил альбом «Ми Мазе». Новая плытка записана у этноэлектронным стыле, и галоўнымі мотывами стали старажытные песни и диалекты, которые выкарыстоўваліся жанчынами у ритуалах на территории Беларуси. Гучанне описывает разные станы материнства и переживания взаимоотносин человека с мати, от эйфории до агрессии.
Евразум. Беларусь у европейском фокусе.
Працягваем праграму «Еўразум». На краўдфандынгавай платформе «Улібівай» пачаўся збор сродкаў на выданне кнігі «Хаус. Дом. Дом». Гэта ілюстраванае даследаванне змяшчае 100 архітэктурных праектаў вучняў школы архітэктурнага мыслення ва ўзросце ад 6 да 13 гадоў, а таксама 30 прафесійных авангардных праектаў, якія некалькі перавярнулі сусветнае ўяўленне пра архітэктуру.
У чым унікальнасць гэтага праекта, якому чытачу будзе цікавая такая кніга? Пра гэта, ды не толькі. Паразмаўляем з аўтарам «Хаус. Дом. Дом» Александрам Новікам, ды заснавальніцай школы архітэктурнага мыслення Алены Карпілавай, а таксама іх вучнем Раманам. Перадаем слова Машы Калеснікавай.
Што гэта за кніга, у чым яе унікальнасць ўсё ж?
Я думаю, что передам первое слово автору Александру Новикову, так как он архитектор.
Да, давайте я расскажу. Смотрите, история такая. Школа наша существует уже 3 года, и мы все время делали с детьми проекты на разные-разные темы, в том числе там была и архитектура. И в какой-то момент мы начали сканировать эти работы, просто чтобы у нас был какой-то каталог. Потом, когда мы начали просматривать эти проекты, уже было 3 года, представляете, огромное количество было проектов, и мы заметили такую штуковину, что дети очень часто, наши ученики угадывали какие-то очень мощные концепции, которые были созданы, не знаю, 50 лет назад, 30 лет назад или 100 лет назад какими-то очень большими, великими, скажем, архитекторами. Они мало того, что угадывали эти концепции, они их еще докручивали, они делали их современными. И мы подумали, что было бы неплохо вообще-то весь этот материал собрать и выложить, то есть сделать книжку не только из детских работ, а сопоставить эти работы с работами профессиональных архитекторов, вот тех как раз гениев.
Угу.
Я могу поподробнее рассказать. Смотрите, в книжке, да, как мы уже и говорили, 100 работ детей и 30 профессиональных. И мы их периодически сравниваем. Иногда это как связь, это видна в форме, например, здания. Иногда это идея здания. Иногда, ну, на самом деле, архитектура — это не просто форма, идея и образ. Там огромное количество каких-то тонкостей. И вот эти вот тонкости могут пересекаться как в детской работе, сопоставляться, так и взрослой.
Угу. Да, и мы вначале думали, что получится такая, может, небольшая книга какая-то, сейчас она разрослась в 320 страниц, Да, это такой будет фолиант формата прям А4. Все работы будут... Вообще все работы детей были на форматах А2, таких больших. Мы их чуть-чуть уменьшили, но, конечно, если бы мы могли, если бы, так сказать, позволяли особенности типографии, мы бы, наверное, и А2 формата сделали эту книгу, но мы чуть-чуть уменьшили работы. Ну, книга будет вот такого большого достаточно формата, альбомная. И важный момент, мы очень старались сделать ее доступной для понимания ребенку. Сложно сказать, что это книга только для детей. Это книга и для детей, и для взрослых. И мы уверены, что архитекторам она будет вообще очень интересна, потому что такой какой-то непосредственный подход к легендарной архитектуре, а с другой стороны такой серьезный подход к детской архитектуре. Я думаю, профессионалы это оценят точно. И вот важный момент, там же в книге есть и детские проекты, про них писали сами дети, то есть там текст доступный, простой, иногда там прям можно ухохотаться, так там юмор.
Сами дети описывали.
Сами дети описывали проекты, у нас были занятия, где они должны были написать страшно, так называется, пояснительную записку, ну, как в архитектуре. И у детей получались не просто описание, там, два этажа, там, столько комнат, у детей получались целые истории, какие-то прям сказки, легенды. А описание к взрослым проектам, ну, условно, детские, взрослые, да, к этим авангардным, легендарным, писал Александр Новиков. И мы старались их сделать тоже такими, знаете, доступными для детей. Потому что, ну, вообще, мне кажется, самый вообще высший пилотаж – это когда про какие-то очень сложные вещи объясняется, рассказывается простым языком. И мы вообще, это наша такая позиция в школе, про какие-то сложнейшие вещи рассказывать доступно, потому что это, мне кажется, такой правильный метод преподнесения информации. Это не популизм, это что-то другое. Мне кажется, так вообще надо учить. И в нашей книге то же самое. Какие-то очень сложные вещи, там есть очень серьезные объекты. Мы рассказываем таким простым, где-то даже непосредственным языком, вот, но не уменьшая при этом там заслуг архитекторов, не делая чего-то там примитивным. Mm-hmm. Такая история.
Я до Ромы хочу звернуться. Вот твоя история. Как ты описывал свой проект? И что это за проект твой, який побачил? Потрапив у эту книгу?
Ну, мой проект был «Зеркальный дом облака». Вот. На его создание потратил несколько занятий. Это понятно, потому что ну, не все так быстро создается. Даже ну, нереальные и никакие проекты не создаются вот просто по щелчку пальца. Их надо прорабатывать, детально все это продумывать. Вот. И я полностью согласен с Еленой. Книга понравится не только детям, но и взрослым, а в частности архитекторам, дизайнерам и даже дизайнерам компьютерных игр. Ведь в идеях детей, которые показаны в книге, они могут найти нечто такое, что смогут воплотить в своих профессиональных работах. И могут найти даже то, до чего бы они сами не додумались. Я считаю, вот так.
Да, Рома у нас таким стал негласным посланником книги. Рома даже придумал сам рекламный ролик для книги, который снимал. Интересно формулирует. Я так сижу, думаю, абсолютно правильно. Молодец.
Сколько еще будет должиться компания сама? И как поспехово еще отбывается зараз?
Ну, у нас еще осталось 32 дня, если я не ошибаюсь. И на данный момент прошло, по-моему, тоже 32 дня. В общем, мы на середине этого марафона. И как-то так вот совпало удачно, мне кажется, очень гармонично. Мы сейчас в середине, и мы набрали ровно 50%. И мы очень надеемся, что за оставшуюся половину, ровно половину срока, мы наберем еще 50%. В это верим, но, конечно, нам нужна помощь. Вера – это одно, а заказы – это другое. Мы очень хотим эту книгу издать, и издать ее не просто в какое-то там абстрактное время, хотим ее сделать к Новому году, потому что это был бы хороший такой подарок и взрослым, и детям, и праздник был бы хороший для всех и для нас к Новому году. Ну, и это абсолютно реальные сроки, если все получится.
Да. Ну, будем сподіватися, що отримається, так? Да. Ну, у Вогулі школі архітектурного мислення вже 3 роки, да. І, ну, одночі у вас узнікла ця думка створити її, так? Чому все ж було вирішено цим зайнятися? Чого такого не хапало, може бути, у нашому місті, що ви вирішили ось дати таку можливість дітям?
Угу. Ну, це така, да, ціла є історія, предістория к созданию нашої школи. Тут, я думаю, мене Олександр буде доповнять. Чего не хватало? Ну, скажем так, история возникновения нашей школы была связана с личной историей каждого из нас. Потому что Александр, он не только автор школы, но и директор. Мы два директора. Да, наши ученики иногда путаются и говорят, ты кто же из вас директор тут вообще? Мы говорим, ну мы двое, мы оба. У меня был абсолютно, скажем так, иной план на жизнь. Я думала уезжать вообще там во Францию. У Александра был другой план на жизнь, тоже уезжать в другую страну. Но так случилось, что мы встретились на почве образования, скажем так. С детьми я работаю, ну, лет, сейчас скажу, ну, лет 11 точно в различных формах. И в общеобразовательной школе я работала, вела ИЗО. Я помню, мне запомнилась вот эта, знаете, формулировка. У меня было 7 пятых классов. 7 пятых классов, да. Это было нелегко. Да, и я работала, и давала какие-то частные уроки. Мне всегда очень нравился этот процесс образования. У меня вообще семья, и всех, все педагоги. И я просто преподавала в одной частной школе в то время, когда мы встретились с Александром. Это был какой-то лагерь для детей в ботаническом саду. Я подумала, а почему бы им не преподать еще и архитектуру? Я не архитектор. Я в сферы, в которых я не специалист, не лезу. Это такая вот, я повторяю, это моя позиция. Я не архитектор. Я пригласила Александра рассказать детям, ну, что-то об архитектуре. Александр рассказал, пришел еще второй раз, рассказал второй раз. И у нас как-то возникла вот очень гармоничная, естественная идея сделать что-то более серьезное, чем какие-то разовые мастер-классы. У меня есть опыт, у Александра есть опыт в своей области. И мы, мне кажется, так гармонично совместили наши два опыта, создав вот этот проект.
Да, вот именно все так и было. Ну, я про свою жизнь расскажу. Я всегда был архитектором, чуть ли не с рождения. Мой отец архитектор, достаточно известный. И да, никогда не было сомнения, что я буду архитектором. Я им стал и там не одно образование получил. И работал я долгое время не в Минске. А в какой-то момент я вернулся сюда, чтобы здесь сделать такой революцион в архитектуре. Не могу сказать, что у меня это получилось. Я достаточно сильно расстроился. И да?
Вы расстроились, папаша, уже то, что с городом, потому что это зараз так само такая важная тема.
Ну да, но должен сказать, что с городом мало чего хорошего отбывается, ну, случается в любой стране, но где-то это лучше, где-то хуже. Тут скорее история была личная, она заключалась в том, что те идеи, которые я приносил сюда, в Минск, и которые хотел реализовать, они были, ну, знаете, чересчур авангардные. Хотя эти идеи были давным-давно приняты уже в других странах, и даже в Москве, которая на самом деле не впереди планеты всей, но очень старая. И, ну, вот меня это немножко раздражало. Я хотел как-то изменить эту ситуацию, но один в поле не воин. И тем более архитектор, он никогда не делает все один. Он всегда работает с командой. Это всегда команда тех же архитекторов, а, конечно же, там еще и инженеры, конструкторы, огромное количество специалистов, плюс есть всегда заказчик, у заказчика свои вкусы, свои какие-то приоритеты, есть еще город, с которым нужно все согласовывать, есть еще люди, которые будут пользоваться этим зданием, и все вот это вот вместе, это и есть архитектура, все вот это, вся вот эта огромнейшая команда, она делает архитектуру, и когда я прихожу с какими-то своими сумасшедшими идеями, которые на самом деле, ну, ни разу не сумасшедшие, уже давно все это делают, здесь как-то это встречалось в штыки. Ну да, конечно, ну, меня это расстроило, и я понял, что нужно начинать не с архитектуры, а архитектурой нужно заканчивать. И поэтому вот у меня появилась энергия работать с детьми.
Да, мы хотим, знаете, так вырастить новое поколение еще лучше, еще смелее, с какими-то еще более благородными идеями. Это наша такая глобальная идея, мечта в нашей школе. Ну, и да, и важного очень не сказала. В общем-то, я из-за школы осталась в Беларуси, о чем на самом деле не жалею. Вообще ни капли, ни разу не жалела никогда. Потому что я чувствую, что у нашей школы большая миссия. Как бы это сейчас громко не звучало, мне кажется, в любом проекте должна быть какая-то большая миссия, мечта, к которой идешь, которая, может быть, кажется недосягаемой. Но у нас есть план. Я уверена, что мы его выполним, мы его сделаем. сделаем. Очень хочется ребятам, вот подрастающим, дать какие-то знания, которые мы когда-то не получили. А сейчас они у нас есть. Мы там ездим за рубеж нашей школы, мы делимся потом чем-то полученным за рубежом с нашими ребятами. Мы постоянно рассказываем им, какие выставки проходят в сфере архитектуры, искусства за рубежом, везде, во всем мире. Хочется как-то подключать детей самого вот этого, не знаю, в общем, со школьного возраста хочется им объяснять, что мир большой, много чего в нем происходит, и все ваше. Вы всем можете пользоваться, можете все обо всем сейчас знать, тем более в эпоху интернета и так далее. Вот такая история.
Евразум. Беларусь у европейском фокусе.
Працягваем праграму «Еўразум». 28 снежня у Мінск-арэне гурт «Без білета» значыць сваім 20-годзе маштабным і, як выявляецца, апошнім канцэртам. Лідар гурта Віталь Артыст кажа, што гурт трэба пакідаць паўналетнім і вечна маладым. Чаму? Высветліць Маша Калеснікава.
Слухай, Віталік, ну калі шчыра, калі я сёння ўжо уважліва ўчыталася ў прэс-рэліз да канцэрту 28 снежня, я там убачыла гэтыя ўсе словы пра апошні канцэрт, пра тое, што вось паўналецце гурт дасягну і ўсё. Так, і я калі шчыра нават расстроілася, таму што ўсё ж як бы 20 гадоў без білета на сцэне, і это не тое, каб вы там, ведаеш, сядзелі недзе ў сутарэнні, ў андэграўндзе, вы давалі канцэрты, вы вашы песні гучалі па радыё, як бы все было классно, что здарылось.
Ты знаешь, Маш, я надеюсь, что в конце нашей беседы у тебя немножечко поменяется, ну, скажем, угол зрения на этот мой поступок. Да? Начну с того, что я, конечно, всех приглашаю 28 декабря, потому что я хочу устроить трехчасовой концерт. Еще не слишком глубоко осознал, не слишком ли долго это будет, но первую часть, первое отделение я хочу сыграть полностью альбом «Кино», который я очень давно не исполнял. Это достаточно знаковая пластинка для «Без билета». Я хочу исполнить целиком. Затем во втором отделении, возможно, я приглашу каких-нибудь гостей, чтобы это было такая камерная домашняя тусовочка в арене. И третье отделение мы устроим то, что мы любим делать. Это такой, когда все трезвые, но в то же время такой стоит угар, такое «it makes me happy, everybody happy», да? И долго потом еще «happy», вот. Такое хотим сделать третье отделение. И действительно, это посвящено 20-летию группы и, как я заявляю, прощальный концерт группы. Дело в том, что я очень импульсивный тип персоны и двигаюсь достаточно интуитивно вообще по жизни. Это просто один из поступков, которые в ряду целых моих каких-то телодвижений стоят. То есть, на самом деле, когда у меня спрашивают, какие дальнейшие планы, ну, я сперва старался отвечать как-то более-менее вменяемо, чтобы в этом какая-то логика прослеживалась. Ну, вот на данном эфире с тобой я могу, в принципе, сказать, что я не в курсе точно, что я буду делать, потому что у меня чисто интуитивно возникло такой момент озарения, что нужно дать этому проекту от меня немножко отдохнуть. То есть, вероятно, я сосредоточусь на какое-то время, буду писать песни придурковатые. Вот у меня «Без билета» в каждом альбоме есть хоть один придурковатый трек, такой немножечко дурашливый. Вот мне хотелось бы таким своим вот этим part of game, частью этого творчества, какое-то время позаниматься. Может быть, я этим на время займусь.
Это будет некий сольный проект. Ну, паза «Без билета».
Абсолютно точно. Это будет что-то, как ты говоришь, паза «Без билета». В то же время, если я реально прикрою «Без билета», я хочу это сделать или поставлю его на долгую паузу, это совершенно не отменяет того, что можно продолжать слушать эти песни, наслаждаться инсайтами, которые дают это творчество. А мы столько песен наплодили, что я не знаю. Этих 8 альбомов слушать, не переслушать. И сейчас я тоже готовлю релиз внеочередной, безбилетный. Хочу без предупреждения выкатить, неохота его анонсировать. Во-первых, лень.
Ты уже анонсуешь.
А во-вторых, ожидания, знаешь, эти все. Что я хочу рояль искусства выкатить, потому что я как у себя в голове закрыл это «Без билета» полгода назад, сразу быстрее у меня песни пошли писаться. Обычно я очень долго пишу, а сейчас чуть-чуть быстрее стал. Вот.
Окей, я зрозуміла, ти закриваєш без білета. Але чому?
Я ж тебе говорю, що здесь дуже мало логік, тому що група востребована навіть з позиції просто заробітків. І концерти, які ми даємо, дуже хороші, якісні виступлення, і пісні офігенні, як би... Говорю, я в первую очередь художник. И вот мне, как художнику, что-то такое был некий инсайт, некое озарение, так сказать, стрельнуло мне в голову. Вот то, что говорят, что я все время бухой, а я на самом деле трезвый. Вот у меня видение было такое, что надо как минимум на время прикрыть, выйти, так скажем, из зоны привычного комфорта, сделать себе, самому себе, какую-то перетурбацию такую существенную.
Євразум. 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 Головна інформаційна програма Єврорадіо.
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міхась Сільін. З'явіўся фінальны трэйлер 9-го эпізоду «Зорных воінаў». Фільм «Зорныя войны. Скайуокер. Усход» – заключная частка трилогіі. У ёй будзе чарговая масштабная касмічная бітва. Сага скончыцца, гісторыя будзе жыць вечна. Такія словы гучаць у відэароліку. Выхад фільма ў пракат запланаваны на 20 снежня. Прем'єра кліпа «Ich weiß es nicht» проекту «Liedemann» адбылася 20 кастрычніка 2019 года. Як паведамляецца на YouTube-канале, чорна-белы ролік быў створаны прыкладаннем GAN. GAN – гэта камбінацыя дзвюх нейрасетак, адна з якіх стварае вобразы, а іншая спрабуе адрозніць сапраўдныя ад штучных. Выкарыстанне гэтай тэхнікі дазваляе ў прыватнасці генераваць фатаграфіі, якія чалавечым вокам успрымаюцца як натуральныя малюнкі. У кліпе змяняюць адзін аднаго мудра-елістыя выявы людзей, жывёл і механізмаў. Кампазіцыя ўводзе ў новы альбом «Liedemann». Яго ўдзельнікамі з'яўляецца Тіль Liedemann з гурта «Рамштайн» і Пітер Техтрен з гурта «Пейн». Усяго на нямецкамоўнай пласцінцы будзе 11 трэкаў. Рэліз адбудзецца 22 лістапада. Гурт Coldplay анансаваў выхад новага альбома «Everyday Alive». Зрабілі гэта музыкі арыгінальным для 21-га стагоддзя чынам. Разаслалі папяровыя лісты ўсім членам свайго фан-клуба. Падвойна пластінка ўбачыць свет 22 лістапада гэтага года. Першая частка будзе называцца «Sunrise» – усход, а другая – «Sunset» – захад, паведамляецца ў лісте. У недавнім інтерв'ю удзельнікі Coldplay распавілі, што гэта будзе вельмі вытанчаная і эксперыментальная музыка. А таксама казалі, што ў наступным годзе выпусцяць больш мейнстрымавы альбом. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» завершана. Пры мікрафонах для вас працавалі Ліза Кучаравая.
Ды Вольга Міцкевіч, пачуемся.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».